тем один. Теоретически основу менеджмента. Понятие менеджмента, запятая, исторические корни управления. Понятие менеджмента, запятая, исторические корни управления. Знаете, о чем наука менеджер управленцы, дисциплина новая, профессия тоже новая, современная. В мое время в КГУ не давали такую дисциплину, как бы не было, не выделена была дисциплина, а как бы отдельную профессию. Не было такой профессии менеджера, как повар, как электрик, да, не было. Управленческая деятельность не была выделена отдельно профессию. Английское слово менеджмент само своими корнями уходит, греческое слово манус. Английское слово менеджмент своими корнями уходит. Английское слово менеджмент своими корнями уходит, греческое слово манус. Первоначально относилась к сфере управления животными. Да, или означало искусство управления лошадьми. Почему такая аналогия проведена с рукой и как бы с лошадьми? Почему так интересно проведена аналогия? Это же образное понятие.
Ну, руководитель это с рукой.
Руководитель, руководитель руками. Там пошел. То есть кто на кого себя как бы длительно и мысленно готовит, конечно, все бы родители хотели, чтобы мы были белыми воротничками, руководителями. Вот. Но мы сами понимаем, что вместе с руководящей должностью достается безумная ответственность за финансовые средства, за растраты финансовых средств, за человеческий потенциал, нужно привлечь к ответственности, за негуманное отношение к подчиненному сейчас модно. Поэтому вместе с руководящей должностью придется большая ответственность. Даже вот сейчас мы играем в группу, до такой степени студенты перестраховываются выбрать старосту проблема. Даже на должность старосты, даже в школах, когда вот мы ходим на родительское собрание, и преподаватель говорит, классный руководитель, что не хотят дети идти. Вот нестабильность как бы, политических каких-то факторов, экономических, да, вот внешней среды, и люди перестраховываются, да, почему должен потом отвечать. И, ну, будет найти на руководящего, уже дети, это управленческие дети, тем более, да, и старосты, почему нет кого-то, где журнал? Тоже пинают как бы ногами. А кто-то тебя психологически готовит к этому, ему не сложно с этим справляться, да, или взять как бы лопату, работать физически, что-то делать. А кто-то говорит, я хороший исполнитель, я не могу руководящей должности. Как бы вы понимаете, из-за ответственности. Ниже мы пишем вот искусство управления лошадьми, да? Менеджмент. Сокращается большая буква М, чтобы не повторяться, тире. Умение добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект, мотивы поведения других людей. Менеджмент, тире. Умение добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект, мотивы поведения других людей.
Интеллект, потом что?
Интеллект – это мотивы поведения других людей. А главный мотив нашей трудовой деятельности, естественно, меркантильный, как бы, да, в заработке, потому что регион, вообще образ жизни у нас такой, постоянно не хватает средств, постоянно какая-то нестабильность за окном, и мы не можем себе там рассуждать, какой еще мотив поведения у нас.
Семинарское занятие.
По менеджменту?
Нет, у вас с преподавателем работает, что?
Мысли
как раз различные.
Разнопонятные.
Только что я вот это пыталась объяснить преподавателю, но у нас разные немножко представления о мире.
Это хорошо, что разные, все верно.
Нет, просто она объясняла, почему там, о смысле педагогики, в том, что у молодых специалистов нет цели в жизни, они не могут ее сформулировать. И, то есть я ей пыталась сказать, почему, да. И кто идет на педагогику сейчас, и, ну, в общем, у нас все.
Да, если бы на государственном уровне поддерживала молодых специалистов, предоставляла жилье, предоставляла какие-то бонусы, да, со стороны государства, обучаться нам, даже рабочее место, или там не доставить это проблемы, люди бы не уезжали, хотели бы налоги идти, работали, да, не распадались бы семьи. Это такая проблема нашего региона, уезжают молодые специалисты, остаются у нас тут дети в школах и бабушки. Работоспособное население уезжает за границу, это очень горестно. Используя труд, интеллект, мотивы поведения других людей, то есть корыстное профессия, чужими руками как бы мозговать и направить, и мотивировать к труду группу людей, это как бы целое искусство. Вот мы сейчас и напишем. Менеджмент – это искусство. Менеджмент – это искусство ведения дел. Владение профессиональным мастерством с помощью эффективных принципов управления. Владение профессиональным мастерством с помощью эффективных принципов управления. С помощью эффективных принципов управления, да, чувство хозяина, сочетающееся чувство хозяина. Сочетающееся как с чутким бережным отношением к людям. Так и использование жесткого. Администрирование, добиваясь при этом поставленных целей. Так и использование жесткого администрирования, добиваясь при этом поставленных целей. Точка. Значит, смысл, в чем мы написали, что две стороны управленческой деятельности. Конечно, хороший менеджер – это хороший психолог. Он знает человеческую натуру, он видит, что если как бы человек стоит, хороший специалист, он, ну, грамотен в этом вопросе, но у него есть какие-то минусы, он вспыльчивый, он, ну, любит там еще какие-то вольности. Можно пойти ему навстречу, да, можно чуть-чуть потерпеть, можно его, ну, в будущем там как-то потихоньку объяснять ему эти нюансы, но оставить его на рабочем месте, хорошим психологом. А если человек не стоит этого, и он вроде приходит вовремя и сидит все равно на рабочем месте, но от него мало толку, он не справляется с прочим фронтом работы, у него постоянно невыполнены, он не очень бдителен, он как бы, ну, тютя такой, как сказать, да, то на него можно надавить, применить жесткое, как бы, чуть-чуть надавить. Поэтому мы написали с вами, что при профессиональном мастерстве, применительно как бережное чувство отношения к людям, с одной стороны, мы все люди, мы биологические создания природы, вот, так и с другой стороны, жестко администрирование, ну, для вас официальные цели. Согласны? Что там еще нам надо написать? Понятие менеджмента, исторические корни управления. Понятие менеджмента мы с вами сказали.
Да.
Не собственными руками, а припахав ближнего своего.
Да, управленческая деятельность. Оценили фронт работы, оценили, кого вы наняли, кому что поручить, и как бы и руководите руками ближнего. Водите.
Ты неплохой менеджер. Тоже сволочь жестокий. Уволила двух мужей.
Значит, нам нужно написать, что мы потом с вами перечислим. Менеджменты бывают разные, слышали. Слышали какие-то разные менеджменты? Слышали?
Офис-менеджер.
Менеджер по кадрам.
А, да.
Маркетинговый менеджмент. Финансовый менеджмент, стратегический, существует университет, стратегический менеджмент, инновационный менеджмент, кадровый, маркетинговый, производственный менеджмент, перечислить знаете. Поэтому сказать, что такое менеджмент, это как бы управление просто человеками, да, людьми, это неверно. А это управленческая деятельность, финансовое управление, эффективное управление финансовыми потоками, знать курсы валют и игры на фондовых биржах, как бы вот это все в голове умеет. Маркетинг, естественно, слово маркетинг, вы знаете слово маркетинг. Вот. Это да, тоже. Это кадровый, естественно, это персонал, набор, наем.
Ну, в некоторых фирмах, например, этим же и занимается офис-менеджер.
Офис-менеджер, да.
Он же отдел кадров.
Он все.
Да, он же секретарь, он же
внучка. В маленьких фирмах вообще нет этой градации.
Нужно написать, что почему такое слово. Профессиональный менеджмент как самостоятельный вид деятельности предполагает наличие.
Как самостоятельный?
Профессиональный менеджмент как самостоятельный вид деятельности предполагает. Самостоятельной деятельности предполагает наличие, подчеркнем, субъекта и объекта управления. Субъекта, подчеркнем, управления. Значит, субъект — это непосредственно управление, объект,
на
что направлена его управленческая деятельность, финансовый менеджмент, финансовые потоки, то есть область применительно к этого менеджмента. Субъект — непосредственно управление, объект — хозяйственная деятельность в конкретном направлении. Производство, сбыт, кадры, маркетинг и так далее. Сказали устно. Ниже — виды менеджмента. Перечисляем, да, кадровый, маркетинговый, производственный, цифровый или просто через эту. Кадровый, маркетинговый, производственный, финансовый, стратегический, инновационный. Виды менеджмента, специально для тех, кто лечит клиентов, связан с решением определенных задач, мы это с вами поняли. Кадровый,
маркетинговый,
производственный, финансовый, стратегический, инновационный. Все, написали. Это все по понятию менеджмента, субъекты без управления обязательств. Теперь на аспиралом косе немножко надо коснуться как бы исторические корни управления. Тоже здесь как бы многовато, мы с вами что прочитаем устно, вы грамотные люди, все слышат по телевидению информацию. Несложно. Исторические корни управления. Во все времена управление было сложным процессом, сочетавшим в себе элементы научности и искусства. Возникновение менеджмента связывается с зарождением капитализма. Слышали строй капитализма, жили в советское время, социализм, коммунизм, что у нас было. А что это значит? Как бы общественная, народная, да, государственная была экономика плановая. И у нас был социализм. Социум это что? Ну, общество, конечно, у нас было все общественное, все как бы народное, свое, все колхозное, все вот свое. Значит, капитализм это что предполагает собой? Там уже капитал у кого, да, тот заказывает себе музыку, как бы он нанимает наемных работников. Это уже другие отношения, у кого большие деньги, у кого именно капитал, собственники большие, капитализм, проклятые буржуазия, да, буржуа, капиталисты проклятые. Значит, возникновение менеджмента как науки связывают с рождением капитализма. Как бы понятно. Дальше. Капитализма. Устно сказали. Устно говорим. Спиралеобразное развитие цивилизации позволяет обнаружить аналогию настоящего прошлого, как бы подтверждает известную пословицу. Новое, хорошо забытое, старое. Изучение истории помогает формированию менеджмента чувства уверенности в решении возникающих проблем, понятно, через обогащение знаниями о прошлом. Вот это вот устно, наверное, мы не будем это писать, вы запомните, несложно. Об эффективности управления можно представлять, можно судить, представляя, как строились уникальные сооружения. Они с клиперами, это практически годы нашей эры, это примерно сколько тысяч лет назад. Ну, сейчас, наверное, 2000, да? 5000 лет назад. 2000 до нуля и туда 3. Ну, вы сами знаете, до сих пор стоят в пустыне уникальное сооружение, и надо было организовать труд людей. Понятно, что это было рабство, понятно, что это было подневольный труд. Там 20 лет или больше строились эти гигантские сооружения, но смысл в том, что все равно как бы первые управленческие идеи. Надо было организовать это все, объяснить, донести вербально словесно, чтобы поняли, что как бы требовалось от них. Полагаю также, что возникновение письменности в Шумере, государство в некоторых источниках Шумере, а в некоторых Шумере слышали, наверное, нет, объяснялось управленческими потребностями жрецов вести контроль учет за сбором налогов. Два уже представителя древнего мира, Египет и Шумерия. Дальше, как бы, пример. Древнееврейская история свидетельствует о редкостной мудрости в управлении. Мы знаем, эта национальность, она действительно очень уникальная и бесцеркадно мудрая, знает, где крутится рубль, очень осторожная в, да, в каких-то действиях своих, я имею в виду древнееврейская национальность. Вот. Поэтому мы приводим здесь пример, что рассказывает такой документ, как Ветхий Завет, о жизни Иосифа, выросшего от раба до человека, наделенного большим влиянием властью, который поддерживал Египет в течение 7 лет голода, который уничтожил соседние народы. Это все одно из самых древних примеров менеджмента и организационного управления людьми. Устно сказать, это все мы будем писать.
А вы не любите это
к серии? К экзамену?
Нет, ну, Саша да, вот так
говорит. Ну, Саша просто все это сделает.
Ну, можно, да, пожалуйста.
Или вставай,
да, вставай, сейчас уже писать
потом,
будем.
Потому что исторические факты все писать много. Но больше всего влияние оказала, естественно, Великая индустриальная революция. Почему она так называется примерно? Не можете сказать, почему? Великая индустриальная революция, знаете?
Знаем, да. Это 19 век, индустриальная революция, когда, значит, было совершено много открытий различных, и общество стало как бы пошло по пути прогресса.
Геометрический прогресс. Да. Безумно стало развиваться геометрическая прогрессия. Вот даже студенты сами приводят такой пример. 1861 год, год отмены крепостного права в России. 1961 год, прошло 100 лет. Что произошло? Полет Гагарина в космос. За 100 лет. До этого, с 1861 года, жили размеренно вот эти там 17 веков. Топили дровами, в домах светили лучинами, да, писали пером в таком плане. И за 100 лет
Поэтому бешеное развитие научно-технологического прогресса, в генетическом как бы, прогрессе начало развиваться и развитие Менделеев, свою таблицу, говоря, за ночь как бы составил. Вот удивительное совпадение, вот эти все электричества, радио, дороги, вы знаете. Поэтому великая индустриальная революция оказала более существенное влияние на теорию практики управления. Именно на этом этапе начал развиваться менеджмент, в том виде, в котором мы привыкли воспринимать это слово. Тогда появилась потребность в талантливых управленцах, которые могли бы управлять вот этими гигантскими скоплениями как бы массами людей. Первые мануфактуры, первые заводы, фабрики организовать и далее уже, конечно, которые могли бы работать в стратегии управления, это же современное выражение, развитие бизнеса, привести фирму к успеху и в крайнем случае спасти ее от банкротства. Ну, так примерно. Это все в первом вопросе. Исторические формы управления, мы сказали, привели пример. Ну и дальше у нас уже надо записать, что как бы основоположником науки как бы менеджмента, как науки, основоположником школы научного менеджмента, так мы пишем, основоположником, основателем школы научного менеджмента, в кавычках название, школы научного менеджмента, считается американец Сидни Тейлор. Фредерик Тейлор, основоположником, он основатель школы научного менеджмента. Ну, в двух словах, значит, искусство управления людьми, мы сказали, да, и разные, кто эту пытался изучать эту дисциплину, это искусство, да, по полочкам писать книги, у них разные взгляды на все-таки управлять людьми сложно, не просто, кто-то считал на это надавливать, кто-то этим руководствоваться. И вот ученые делились как бы в разные школы. Искусство научного менеджмента. Школа научного менеджмента, основатель Тейлор, он самый первый, вот можете написать даже даты его, 1856-1915 год жизни. 1856-1915. Значит, он не научный, как бы муж сидел за столом, писал книги, это инженер-практик. Он был очень наблюдательным человеком, и суть в чем, чтобы в течение рабочего дня подчиненный, да, ну, рабочий, выполнил больше рабочих операций. И для этих целей он, как бы наблюдательный человек, опять же, он применял шагомер, применял секундомер, хронометраж, разные научные приборы, которые как бы замерял, и его была задача втиснуть в рабочий день больше рабочих операций, и как бы больше требований человека. Он считал, что менеджмент нужно рассматривать с научной точки зрения, как бы писать инструкции, да, и вот эту школу научного менеджмента. Дальше мы с вами напишем про другого товарища, который с другой стороны рассматривал управление. Была школа гуманизации, гуманного подхода к человеку. Мы это и где считалось, что нельзя давить на человека, надо к нему с уважением относиться, накормить, напоить, там, чтобы он поспавший был. Есть даже пирамида Маслоу, где физиологические потребности в основании мотивационного как бы, подхода к человеку, мотивации побудить к действию, что человек не услышит вас, если у него там пусто в животе, да, он не поспал, или у него тикает ухо, он какими-то деньгами вы не будете его заманивать, или будет живот, извините, да, он вас не услышит, он не пойдет тогда на эту работу. Тоже верно. Значит, ученые распределились в разные школы, и эти школы назывались по-разному со своим каким-то представителем. Мы с вами написали про научную школу менеджмента. Фредерик Тейлор, тире можно написать, инженер-практик, решавший в своей повседневной работе, проблемы организации производства, проблемы рационализации производства и труда. проблема рационализации производства труда с целью повышения производительности. Естественно. С целью повышения производительности. Естественно. Точка. Основные его две книги считаются названием книги большой буквы в кавычках. Основные взгляды Тейлора изложены в книгах. Ну, просто можете две его книги написать с большой буквы. Управление предприятием. 1903 год. Управление предприятием. Вторая главная книга. Принципы новых 1903. Управление предприятием. Следующая книга, вторая. Принципы научного управления. Принципы научного управления. 1911 год. Значит, сказали мы сами это устно, на принципе, если написать. Главная идея Тейлора в том, что управление должно стать системой, основанной на научных принципах. Вот. То есть нужно необходимо нормировать, стандартизировать, не только технику производства, но вот этот труд, да, должно быть высокая операция за рабочий день. Вот как бы требовалось с человека столько. И следует совершенствовать систему оплаты труда. Это научная школа менеджмента. Ниже у нас мы пишем, развитие Тейлора было продолжено, развитие идей Тейлора продолжено французским инженером, считается, положенным в другую школу. Развитие идей Тейлора было продолжено французским инженером. Анри Фальболь, который считается основателем административной школы управления. Административной школы управления. Административной школы управления. Там подчеркнуто научная менеджмента школа, научного менеджмента, здесь административная школа, две школы совсем разные. Здесь еще нужно сказать, что вклад данной школы в том, что она рассматривала управление как последовательный циклический процесс, состоящий из... Вклад данной школы в том, что она рассматривала управленческий процесс как последовательный циклический процесс, состоящий из основных функций менеджмента. Подчеркнем функции менеджмента.
Он рассматривал что?
Вклад данной школы в том, что она рассматривала управленческий процесс как как универсальный процесс, состоящий из нескольких взаимосвязанных функций. Покороче, она рассматривала управленческий процесс как я сказала вначале?
Универсальный процесс.
Последовательный циклический процесс. То есть каждая функция на своем месте. Последовательный циклический процесс, состоящий из... основных функций менеджмента, подчеркните, как вот эта школа вывела их. И четырех основных функций менеджмента. Планирование. Организация. Мотивация. Постарайтесь решить тетрадь.
реализация, зайти в активацию, зайти в контроль. И зайти в первой функции. Вот так.
Что за цикл? Нельзя начинать последние операции, допустим, управленческую деятельность, нельзя. Как бы считается, что только в такой последовательности? Контроль, контроль. Планирование, организация, мотивация, контроль. Вот эти четыре функции в такой последовательности. Четыре основные функции. Менеджмента. Сами же знаем из жизни, даже в быту, в нашем семейном каком-то, да? Каждодневно, прежде чем какая-то работа у нас продвигается, мы обязательно должны ее запланировать. А потом мы себе планируем, как, да, как это все организовать, своими силами, занимать людей, как мы их будем кормить, платить, естественно, то есть организация работы. Потом мотивация. Мотивация, слово уже сказали, побуждение к действию. Главными мотивами какие являются у нас? То есть руководитель использует материальные, нематериальные стимулы, мы говорим, то есть хорошая зарплата.
Ну, например, можно также сделать, вот работаешь в этой фирме несколько лет, получаешь жилье.
Ну да, я поняла. Значит, было бы хорошо, что впереди у вас маячит такой, как бы...
Да, то есть тогда есть стимул работать именно
работать,
в этой фирме.
Да. Хорошо, а еще
обязательно.
Материальное... Да, все надо оформить. Ну, все обещания брать надо письменно, да?
Ну, они просто могут
что-то по-другому,
они могут просто вас уволить до того, как вы там останетесь на месяц,
да, заработаете эту
компанию. Да.
Поэтому все, что обещают, где вы там работаете, обязательно брать расписку, документы.
Где тоже обещают?
Ну, они, да, все грамотные, юристы вас репетируют. И... Ну, они вообще смогут вернуть эти деньги.
Да?
Я знаю, каким образом. Вряд ли это принесет кому-то. Тут уже не знаешь, как лучше подарить 30%, не теряя при этом остаток, либо получить 30% по копейке.
А все-таки делают вот этих бабушек, дедушек, в Шенгейсе такие карточки, которые типа на эту сумму можно брать? Продукты и
говорили, да?
Да, и говорили, что короче там будет такая типа карточка, там на энную сумму денег, допустим 1000 рублей. Ты можешь либо заплатить за квартиру, это каждый месяц.
Это было бы очень удобно, потому или... что хотя бы какая-то у людей, да?
Да, или вот продукты взяли, допустим, шрифты. Оно
какая-то такая большая.
Я тоже за это. Я бы сразу бы оплатила всю учебу и свою, и ребенка. И у меня бы там осталось бы...
Знаете, все, поднимайте губы с пола.
Все бы оплатили.
Сразу. Вы не волнуете, да, за ребенка заплатили, да, за оплатили, вы не доположите. Хорошо, мы с вами перечислили двоих двух представителей, их очень много разных школ, мы не будем останавливаться.
Мы возьмем на сервис.
Да. Дальше. Теоретические основы менеджмента, понятие менеджмента, далее исторические формы управления дали. Ну, второй вопрос, основные подходы к менеджменту. Подходы к менеджменту, второй вопрос. Большая римская цифра 1, знаете римскую? Нет, писать арабский мы пишем каждый день, римская, это что? Палочка. Большая римская цифра 1. Подход к позиции выделения различных школ в менеджменте. Подход к позиции выделения различных школ в менеджменте. Подход к позиции выделения различных школ в менеджменте. Тут мы с вами две школы разобрали успешно. Школа научного управления, административная школа управления, можете написать цифру 1. Школа научного управления, цифра 2, ну как бы что, эти разные школы. Школа научного управления, административная школа, цифра 2. Представители должны знать, Тейлор там поет. А цифра 3, школа человеческих отношений. Для общего оценителя хотя бы. Школа человеческих отношений. Представители напишем.
А кто был вторым?
Значит, первая школа научного менеджмента Фредерик Тейлор, цифра 2, административная школа Анри Файоль, 3. Школа человеческих отношений в Италии представитель Элта Мурбио. Элта. Бреттон Мейбио. Школа человеческих отношений. Представитель Элта Мурбио. Естественно, по названию школы вы слышите, о чем говорили ученые и представители, что они говорили. Человеческий фактор главный, были сделаны утверждения в том, что работник будет трудиться лишь в том случае, если будут для него созданы нормальные условия труда, гигиенические, что важно отношение к работнику, как бы быть благосклонным, доверительным, не грубым, уважительным, как бы человек открывает свой внутренний потенциал. Вот опять же в социализме у нас, по-моему, каждому на такое было отношение, и, да, люди были спокойны, что у них будет гарантирована зарплата, гарантированный отпуск будет на море. Вот сейчас, конечно, мы все очень изменены, как сказать, это не морально, психологически, мы не знаем, у нас как.
Постоянно состояние стресса находится, из-за этого много заболеваний у нас
обсуждали.
Мне кажется, что онкозаболевание, потому что пару заводов у нас в сети города, так или что?
Стресс это, кстати, еще больше, чем
заводы.
Пару-тройку.
Не знаю, это стресс.
У нас в городе только раз два завода.
За что боролись, на то и напоролись. Никто не пришел извне и не развалил телефон.
Ну, как бы там в Москве решали. Я думаю, что здесь нас никто не спрашивал.
Пришли к власти те, которые купила их Америка.
Сейчас по обычному сценарию, что, оказывается, первые лица государства проездали, которые там сидели на верхушке, а да, по названию нас поставили перед фактом.
А наши все остальные, кто был внизу, они тогда привыкли, что за,
да,
когда голосовали.
Да, нужно голосовать, и как бы там не всегда право. Вот действительно, да. Была так очень
доверие. Было очень большое доверие
к тем, кто с
этого их летели.
Значит, следующая, пятая, четвертая школа, да? Школа поведенческих наук. Школа поведенческих наук. Попка, бихевиоризм. Слышали, у вас нужно проходили в это. Многие говорят, что бихевиористическая школа, сейчас напишем. Школа поведенческих наук. Попка, представитель надо написать хотя бы несколько. Представители школы пытались оказать помощь работнику в осознании своих собственных возможностей. Я особого внимания не уделяла никогда. Суть, они изучали психологические элементы, возникающие в психологии. Суть, в чем помочь опять человеку найти себя, и делалось упор на своим трудом, своими силами, как бы, да, вот, поведение, как ты себя ведешь, такой как бы результат в тебе, отношений. Такой ты эффективный работник в таком плане. Как и предыдущие школы, сторонники этой школы считали, что нашли наиболее эффективный путь решения проблемы успешного управления, эффективности работников, эффективности организации, то есть название школы. Первый подход наш с точки зрения различных школ менеджмента. Мы привели пример хотя бы 4, там еще есть. Цифра большая, римская 2. Системный подход. Системный подход. Давайте прочитаю, чтобы писатель понятно как. Значит, считалось, что подход характеризуется как целостная система. Предприятие рассматривалось или фирма крупная рассматривалась с точки зрения мелких деталей, мелких составляющих, подсобные помещения, отдел сбыта, отдел маркетинга, отдел кадров, вот эти все мелкие детали. Считалось, что система будет существовать и эффективно функционировать, когда все подсистемы слаженно работают. То есть большой состоит из мелкого. Ну, в мелочах и как бы во все вникать, в системный подход. Большая цифра 3. Ситуационный подход. Системный там тоже себе найдете, что сказать. Ситуационный подход. Несложно тоже. от сложившейся ситуации. Ситуация у нас стабильна завтра. Нет. Внутренние, внешние составляющие ведения бизнеса, мы говорим, внутренняя среда, что внутри фирмы, внешняя среда, что снаружи, какие факторы внешней среды, например. И что влияет на наше, допустим, экономическое состояние, как это тоже слова экономические составляющие, как его будут назвать, инфляция, стагфляция, дефляция, девальвация, что вы там знаете. Инфляция, знаем, хорошо.
Дефолт, да.
Что такое дефолт?
Когда вообще пошла?
Стагфляция, вот только в экономике. Значит, инфляция, обесценивание денег, да, напечатать, включить станок, и как бы их можно печатать много денег, включить станок, просто необдуманно печатать деньги. Нельзя же такое делать, правильно? А как печатать деньги? В государстве должно быть что-то как бы подкреплено, что-то ценное.
А таким словом называется, когда государство выжимает остатки из населения?
Есть такое слово.
Приднестровье?
Нет, я не в экономике, наверное, есть такое. Но полная нищета, да, неплатежеспособность населения, что такого плана. Я имею в виду обозначить. Значит, инфляция, то есть напечатать есть деньги, которые не подкреплены ничем, они обесценены, их просто начинают зарплатить. У нас было такое в начале, помните,
да,
в 2000-х годах, даже миллионы ходили, и это больная экономика, это неправильно, мы бизнес выбирали. Инфляция, вот, значит, экономическая составляющая. Сейчас говорят, что не дай бог будет провести девальвацию, да? Это что такое?
Обесценить то, что есть.
Национальная валюта, да, то есть отпустят курс доллара будет не 11, допустим, я говорю, 20.
Отношения нормальные, мы это уже не один раз прошли.
Наш сегодняшний день наш официальный курс, ну, реальный курс, стоит 26 приднестровских рублей.
Я слышала это. А все прикреплено, как бы зарплата, да, все к 11.
Не к зарплате, не зарплата прикреплена, а жизнь прикреплена к долгу. Потому что своего нет ничего, все заводится извне. И все заводится за долг.
Не составляющие, да, у нас такой климат, такие поля. Вот, а недорого все привезло. Значит, ситуационный подход. Все из-за сложившейся ситуации. Главным моментом является ситуация, в которой находится организация или фирма. И менеджеры, ну, вот, должны уметь действовать грамотно в ситуации. Составляющими внешней среды, мы сказали, экономический фактор, политический, еще какие-то мы можем сказать. Экологический фактор, не дай бог, чтобы экологию, вы сказали, у нас предприятие, да, мы еще не знаем, что они там производят и как сказывается на здоровье. Экологические составляющие, еще что, демография, демографический фактор. Работоспособное население уехало. Есть у вас деньги, есть у вас идея начать что-то тут, да я сейчас вот привезли деньги, допустим, за границей. А тупо работать некому, нанять некого,
потому что... Да, некого нанять, никто не будет это покупать, потому что не
платят. Тут не осталось, кто бы работать. У нас остались кто, дети, бабушки, и
родительные вещи. Здесь есть работоспособное население. Упремся не то, что нанять некого, упремся в бюрократии. Открыть нефть нельзя, потому что есть 355 тысяч служб, где каждому надо отстегнуть, и в итоге на момент открытия денег на открытие не будет. Пока проплатил 7 санкций, уже как бы все.
Понятие, вот Макс Вебер, у него есть целая наука, понятие, что хорошая бюрократия, рациональная бюрократия, что она несет пользу, что все по порядку, все вот из на файлика, что все вот как бы распределено, отсортировано. Но, конечно, когда это уже раздуто, да, то это уже просто душит, а не помогает. Значит, демографический фактор, экологический, много еще какие у нас. Национальный фактор, попробуйте завести, камень шить по ножу, да, не пойдет у нас религиозный, национальный тут фактор какой-то. Ну, вот тут все составляющие надо называть. Колорит, не пойдет. Или еще, как это называется, непогодный. Климатические, да, тоже определенные моменты, что не пойдут валенки, тут какие-то еще шить. Ну, в таком плане. Значит, ситуационный подход – это все факторы внешней среды, которые влияют на организацию. Это называется среда косвенного воздействия, мы на нее влиять не можем, но мы вот воспринимаем ее как, да, вот просто перед фактором. Да, мы ничего сделать не можем. количественный подход, четвертый количественный подход, и пятый будет и все. Количественный подход. Здесь так как-то смысл в чем покороче, что они рассматривают управление с точки зрения математических, статистических формул, компьютеризации. Считается, что можно загрузить исходные данные в программу, в компьютер, на выходе получить оптимальное решение, что можно разложить управленческий процесс на как бы, составляющие формулы, и все с помощью количественных цифр, формул в таком плане. Не люблю математику, никогда не вдавалась в подход, но здесь вот могу прочитать. Дает возможность руководителю по нему принимать решения, исходя из определенных математических алгоритмов. Алгоритм помогает руководителю выбрать наиболее правильный вариант решения, компьютерные программы, подсказывают максимальное выбор решения. Все. Пятый, последний процессный подход.
Какой?
Процесс, слово процесс. И мы называем с вами тему. Процесс, процессный подход, слово процесс. Процессный подход здесь легко. То, что мы с вами писали в первом вопросе, что управление состоит из четырех взаимосвязанных функций как процесса, это управление состоит из четырех взаимосвязанных функций, планирование, организация, мотивация, контроль, и чертится опять эта схема циклическая по кругу. Процесс. Имеется в виду, что вы не начинаете свою управленческую деятельность, например, с контроля или просто с мотивацией. Начинаете мотивировать людей, они не знают, в каком работе, не как бы ничего, не ответственность свою. Неплановые деятельности. Вот. Первое планирование. Первое организация, мотивация. Все. Последний пар.
Да.
То, что можно раньше, кстати,
не проверяют. Нет, у нас не проверяют. Саша, встань и сфотографируй, пожалуйста.